С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Безумства бывают разные. Одни от избытка ума, другие от дурости. Антон Палыч Чехов. О том, что конкретно значит Чехов для современной мировой культуры, говорят результаты исследований, согласно которым Чехов попал в список писателей, произведения которых чаще прочих адаптировали для кино, телевидения и, конечно же, театра. И результаты эти неожиданные. Во-первых, в тамошнем топ-10 Чехов единственный русский автор. Ну а во-вторых, по количеству экранизаций Чехов опережает, ну, например, Александра Дюма со всеми его мушкетерами, Роберта Стивенсона со всеми его приключениями, и даже подумать страшно, а Артура Конан Дойла с его бессмертным тандемом Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, пожалуй, что Чехов уступает Шекспиру, у того 768 экранизаций. Настоящий писатель тоже, что древний пророк, говорил Антон Павлович Чехов. В каждом своем произведении Чехов пытается постичь и описать ту нелогичность, которая будто заложена в русских людях. Они поступают порой не так, как этого требует жизнь. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — пишет Чехов в «Степи». У русского человека единственная надежда — это выиграть 200 тысяч. О странном, нелогичном поведении русского человека говорит и его недальновидность. Умение жить одним днем и не заботиться о завтрашнем дне. Чехов это описывает так. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. О безбашенном и отчасти глупом поведении русских говорит и фраза самого Чехова. Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трехины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед. Вот так вот. Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек. Антон Палыч Чехов. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть нашего юмористического цикла по рассказам Антона Палыча Чехова под названием «Да что же это такое?». Антон Чехов. Надлежащие меры.
Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от Думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от Думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые. Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вонь, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет: «Вот так бы нам, господа, почаще собираться, да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся! Да, ей-богу!»
«С кого бы нам начать?» — обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. «Не начать ли нам, а Никита Николаевич, с лавки господина Ошейникова? Мошенник, во-первых, и, во-вторых, пора уж до него добраться. На медне приносит мне от него гречневую крупу, а мне, извините, крысиный помет. Жена так и не ела».
«Ну что ж, с Ошейникова начинать, так с Ошейникова», — говорит безучастно врач.
Санитары входят в магазин чаю, сахару и кофею и прочих колониальных товаров А.М. Ошейникова. И тотчас же без длинных предисловий приступают к ревизии.
«Хорош! Да, — говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. — Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил? Изобретательность, подумаешь, это ж надо!
Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилович изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать.
От этого холеры не выйдет, а Никита Николаевич, — резонно замечает хозяин.
Ну, оно так, но ведь противно, ведь и я у тебя хлеб покупаю.
Для кого поблагородней, мы особый нож держим. Будьте покойны, что вы-с.
Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:
«А он у тебя бывает не со стряхнином?»
«Да что вы, спомилуйтесь, нечто можно-с?» Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Осмолова и компани. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое. Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.
«Кисоньки, кисоньки мои, улицки мои!» — лепечет он. «Лежат в крупе, мордочки подняли, нежится. Ты бы, Демьян Гаврилович, прислал мне одного котеночка, а?»
«Это можно-с».
«А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть: селедки, вот сыр, балык, извольте видеть, балык в четверг получил, самый лучший. Мишка, дай-ка сюда ножик».
Санитары отрезывают по куску балыка, понюхав, пробуют.
«А, закушу уж и я, кстати», — говорит как бы про себя, хозяин лавки Демьян Гаврилович. Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить. Другой вкус тогда.
Мишка, дай-ка сюда бутылочку.
Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.
«Пить натощак!»
— говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок.
«Ну, впрочем, ежели по одной, только ты поскорее, Демьян Гаврилович, нам некогда с твоей водкой!»
Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко.
Ну, тут, как назло, пройти негде. Человек пять молодцов с красными вспотевшими физиономиями катят из лавочки бочонок с маслом.
Держи вправо!
Тяни на край, тяни!
Да брусок тяни. Подложи! Бестолочь!
Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!
Бочонок застревает в дверях и не с места. Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопение и бронясь на всю площадь.
Бес, держи вправо!
Тяни на край,
бес,
тяни,
брусок
тяни.
Подложи!
Бес, толочь!
Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим! После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопение начинается снова.
Бестолочь!
Тьфу ты!
Плюет надзиратель. Пойдемте к Шибукину. Эти остолопы до вечера будут пыхтеть.
Шибукинскую лавку санитары находят запертой.
Да ведь она же была открыта, удивляются санитары, переглядываясь. Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? Обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки.
Подайте милостинку Христа ради, сипит нищий, убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели, родителям вашим.
Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией. Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они недаром. Один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.
«Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть!» — говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренского погреб вин и водок». «Подкрепиться бы!»
«Да, не помешает. Ну, зайдемте, если хотите».
Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель, кивая сидельцу, и на столе появляется бутылка.
«Жаль, что запустить нечем», — говорит торговый депутат, выпивая и морщась. «А, огурчика бы там стали! Впрочем...»
Депутат поворачивается к горновому сладком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.
«А, хорошо!
Давай-ка еще. Хорошо. Тут есть и не очень гнилые, как бы удивляется надзиратель. Дай-ка я себе выберу. Да ты поставь здесь лоток. Какие лучше, мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожать. А Никита Николаевич, наливайте. Чаще бы нам собираться, да рассуждать,
а то живешь в этой глуши. Никакого образования, ни клуба, ни общества, Австралии, да и только.
Наливайте, господа. Доктор, господа,
яблочко,
доктор,
самолично для вас очистил.
Благодарю, голубчик, благодарю.
Благодарю, голубчик, благодарю.
Нельзя-ка мне еще рюмочку, господа.
Куда лоток девать прикажете? Спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компании с погреба.
Что? Какой лоток? Который лоток? А, понимаю. Уничтожь вместе с яблоками. Потому зараза.
Так яблоки вы изволили скушать?
А? А, очень приятно.
Кто я? Послушай меня, поди ко мне домой и скажи Марье Власевне, чтоб не сердилась, я только на часок плюнину спать. Понимаешь? Не слышу, ты понимаешь? Спать. Объятия Морфея. Шпрехан Зидович Иван Андреевич. И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит: «Так и вся жизнь наша! Так и вся жизнь наша! Так и вся жизнь наша! Так и вся жизнь наша!
Да, друзья, вот так и вся жизнь наша. Удивительный и непредсказуемый Антон Чехов. Наверное, иногда действительно не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Ведь в каждой шутке всего лишь доля шутки. И, конечно же, сегодня мы в этом снова с вами убеждаемся. Потому что в завершении нашего юмористического цикла под названием «Да что же это такое?» вы услышали рассказ «Надлежащие меры» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а вообще, конечно, юмор нам дается для того, чтобы перенести все горести и тяжести нашей жизни. Жизни, в которой, безусловно, у каждого из нас встречается огромное количество проблем, непониманий. И серьезность человека, обладающего чувством юмора, в 100 раз серьезней серьезности серьезного человека, как говорил сам Антон Павлович Чехов. Поэтому давайте будем уметь вместе извлекать из чего-то самого смешного, юморного, извлекать доли правды и семена истины, для того, чтобы жить стало чуточку светлее. Ну что ж, друзья, а мне остается пожелать вам бодрости духа, хорошего и светлого настроения, и спасибо, что были вместе с нами в этом юмористическом цикле по произведениям Антона Павловича Чехова под названием «Да что же это такое?»